Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Новости послушали, теперь самое время обсудить их с экспертами. Вот одна из самых интересных новостей. Финская компания, которая выступила заказчиком строительства АЭС «Хонхикиви-1», требует 2 миллиарда евро от «Росатома». В сумму иска входят уплаченные авансы и проценты. Российская компания ранее заявляла о намерении также обратиться в суд с требованием возместить уже понесенные убытки. Контракт на строительство был расторгнут из-за ситуации на Украине. Впрочем, как сообщалось в СМИ, местные экоактивисты тоже сыграли свою роль. Что будет с проектом и самой атомной станцией, обсуждаем с экспертом по ядерной энергетике, президентом фонда «Основание» Алексей Анпилогов в эфире «Радио Спутник». Алексей Евгеньевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Алексей Евгеньевич, подскажите, пожалуйста, вот что вообще, в принципе, я тут, может быть, сначала хочу про саму атомную станцию поговорить, чем о перспективе вот этих судебных тяжб. Что это за проект, насколько я понимаю, вот в свое время он таким прорывным считался, потому что был первым после того, как на Фукусиме произошла катастрофа?
Ну да, начали ее строить еще, заявку подали в 2015 году, но там достаточно жесткие требования у финского национального регулятора, поэтому вот на протяжении нескольких лет он согласовывал проект этой станции. Это моноблочная станция, там будет, планировался к установке один реактор ВР-1200, а сама эта финская станция должна была построена быть по новейшему российскому проекту АЭС-2006, который сейчас вот Росатом строит и в Российской Федерации на новых атомных станциях, и за рубежом. Это наш прорывной проект поколения 3+. Это, нужно сказать, уникальная станция, потому что ни у американцев, ни у французов толком это вот 3+ не получается. В частности, в Финляндии уже там бьет все рекорды и по длительности, и по перерасходу бюджета такая станция Алкилуото, где французы вознамерились построить реактор ЕПР-1600, и его уже без малого с 2006 года строят. Ну, вот можете там посчитать, сколько это уже все длится. Вот такая вот ситуация.
Ну, Алексей Евгеньевич, правильно я понимаю, что в одной стране строят две станции, одна по российскому, соответственно, проекту, другая по французскому?
Да, вы абсолютно правильно понимаете, то есть на юге в Алкилуото строят французы, хотя там, в общем-то, сама станция, там тоже есть наши старые блоки, ВР-440 еще в советское время построены, а вот Хонхикиви, она как раз расположена посередине Финляндии, скажем так, между севером и югом, там же юг более населенный, но нужно снабжать и север, и вот как раз Хонхикиви, эта площадка должна была закрыть энергоснабжение малонаселенного, но тоже нуждающегося в электроэнергии, в том для промышленности финского севера.
Насколько просто логично, скажем так, двух разных поставщиков иметь? Ну, наверняка в Европе это речь о конкуренции шла, но с точки зрения надежности...
Ну, вообще, как бы, финны вначале очень серьезно пошли, как бы, на рекламные все посулы французской стороны. ЕПР-1600, он так виделся очень мощным, очень красиво, инженерно сделанным реактором, но французы, как выяснилось, как и американцы, собственно говоря, потеряли в очень большой степени компетенции в стройке таких крупных объектов. Они сейчас с трудом их возвращают, и даже те блоки, которые они ввели в Китае, они, китайцы их забраковали и сказали, что больше они, и нам такого больше не надо строить. Буксует у французов постройка в самой Франции, там тоже один реактор, они никак до ума не доведут. Ну и потом вот Хонхикиви и ВР-1200 был таким компромиссом, когда уже финны поняли, что второй блок отдавать французам, это вообще закопать себя по макушку, как говорится, в песок вот этих постоянных переносов сроков, там, увеличения бюджета и так далее, и тому подобное. Проект отдали Росатому, но вот в начале 2022 года совместное предприятие, которое строило АЭС «Хонхикиви», там, кстати, у Росатома 30%, оно подало в суд на Росатом, ну, как бы, сначала расторгло договор, а теперь, как мы выяснили, еще и 2 миллиарда долларов неустойки собирается выставить с целью, как бы, отсудить у Росатома не только предоплату, которую они внесли, но еще и какие-то проценты по кредитам, которые они уже успели заплатить.
Вы сказали, что у нас вот эти реакторы, которые 3+, они какие-то уникальные. Могли бы вы, Алексей Евгеньевич, пояснить, почему вот у России такая уникальная компетенция?
Я объясню. Ну, почему, во-первых, эта компетенция возникла? Это возникло после аварии на Фукусиме, когда выяснилось, что вот Фукусима – это реактор первого поколения, еще построенные в 60-е, 70-е годы, и их недостаток, они не могут остановиться сами. То есть там нужны грамотные действия персонала, которые расхолаживают реактор, то есть охлаждает его после остановки ядерной реакции. И на Фукусиме как раз все эти процедуры были нарушены японской эксплуатирующей компанией ТЭПКО, и реакторы, как мы знаем, взорвались. А вот реакторы 3+, и даже если персонал умер, убежал, там, не знаю, захвачен террористами там, и так далее и тому подобное, реактор останавливается сам, без участия персонала, причем абсолютно безопасно для окружающей среды. И сейчас эти компетенции реализовала только Россия. А вот, как я сказал, ни Франция, ни США, которые шли как бы тоже на этот реактор 3+, они, обе эти страны в Китае опозорились. Американцы с реакторами АП-1000, которые китайцы тоже забраковали, хотя взяли оттуда многие интересные наработки, а французы вот с реактором ЕПР-1600, который они вот никак не могут пустить в эксплуатацию в Финляндии. Они уже его вроде как достроили, но к сети никак не подключат.
Mm-hmm. Слушайте, ну, на самом деле это основание поговорить о том, насколько безопасны сейчас те проекты, которые вводят другие страны. Насколько я просто знаю, Алексей Евгеньевич, у Росатома наибольший пакет вот заказов мировых на энергоблоке, да.
Если не брать сейчас поднимающуюся голову китайского дракона, который, как я уже сказал, берет самое лучшее из французской школы реакторостроения, американской, да и что греха таить, у нас подсматривает хорошие решения технические, инженерные, то Российская Федерация сейчас имеет наиболее крупный пакет постройки реакторов за рубежом. В основном, конечно, это страны Азии и Африки, потому что европейцы и американцы де-факто закрыли свой рынок для российских технологий, но и этого хватает, и это очень много, это десятки реакторов, которые будут введены буквально вот в следующем десятилетии, в текущем точнее. Вот. А французы и американцы, как я сказал, этим похвастаться не могут, у них все в проектах, все в каких-то достройках, и очень все на самом деле печально.
Очень хочется, чтобы вот эти тайны реакторостроения, такие, которые приносят деньги стране, они все-таки были сохранены. Я просто понимаю, что, наверное, страны заказывают, смотрят, как это строится, и потом пытаются воспроизводить. Намекая на одну конкретную страну, сказал я, Алексей Евгеньевич.
Не, ну, в том-то и дело, что мы Китаю технологии нашего ВР-1200 не передали. Вот в отличие от французов и американцев, где раскрытие технологий было сразу же проговорено в контрактах на постройку, Росатом не передавал технологию ВР-1200, не лицензировал его китайской стороне. То есть, да, мы можем говорить о том, что каким-то там реверс-инжинирингом китайская страна что-то может сделать, но они вряд ли смогут там, допустим, скопировать наш шестигранный ТВЛ, там, ну, многие такие вот уникальные разработки, которые были сделаны еще в советское время, и вот если даже там Вестингаус потратил фактически 15 лет на копирование нашего шестигранного ТВСа и имел кучу проблем, то, скорее всего, китайцы тоже с этим столкнутся. Но они развивают свою собственную школу, давайте пожелаем им успеха, в общем-то. Нам нужно держаться за свою, в частности, вот этот вот иск финский, он совершенно провальный, потому что было понятно, что Росатом, ну, поймите правильно, расторгается контракт, вы уже начали делать реакторное оборудование, и вы хотите вернуть деньги. Именно так Росатом поступил с болгарами, которые тоже рассказывали, что верните нам деньги и типа забирайте реактор. Росатом сказал, хорошо, ну заплатите те издержки, которые мы не можем перенести на другие проекты. Он выставил тогда $1 миллиард претензии болгарам, и Международный арбитражный суд в Женеве подтвердил иск в 600 миллионов. Ну, то есть он посчитал скрупулезно, что нельзя использовать из того, что уже произведено, и Росатом эти деньги вернули. Я думаю, что точно так же произойдет ситуация и с Финляндией. То есть финны сейчас пытаются подстелить соломку, то есть вот дайте нам вот эти 2 миллиарда, насчитали еще кучу процентов, там каких-то упущенных выгод, прибыли. А на самом деле они боятся, что Росатом отсудит свои деньги.
Ну просто, как я понимаю, финны же залог некий выплатили Росатому. Вот эти деньги же...
Предоплату. Да. Предоплату. Да, но на эту предоплату, понятное дело, Росатом уже понес издержки. То есть если... Причем эти издержки, вот самое главное, что первые издержки, которые вы несете, они проектные. То есть они привязаны вот условно говоря, к тому селу, где вы строите эту атомную станцию. То есть там геологические исследования, там оценка грунтов, оценка там, ну, все вот как бы проектные работы, их невозможно перенести и там сказать китайцам, понимаете, вот мы вам построим, как мы собирались финнам строить. Нет, так не, ну, не работает это. Как вы знаете, каждый дом, он там строится там по своему проекту, там, и оценивается всегда там, как подводить коммуникации и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, Росатом сейчас будет настаивать на том, что часть вот этой предоплаты невозвратная. И поскольку финская сторона сама расторгла договор, то фактически она сейчас будет оправдываться и пытаться доказать, что Росатом там что-то там не так делал. Но мне кажется, что даже в заангажированных европейских судах, которые сейчас Россию воспринимают, ну, через призму такой оголтелой русофобии, ну, все-таки не пойдут на то, чтобы финнам вот так вот нагло вернуть по решению арбитража деньги, которые потрачены, собственно говоря, на их собственные, как говорится, финские полянки.
Алексей Евгеньевич, достроить, просто там в заявлении, да, руководителя вот этого совместного предприятия, который сейчас иск в суд заявил, указано, что, ну, естественно, конечно же, будут желающие достроить эту самую российскую атомную электростанцию по российскому проекту, давайте так говорить. Как считаете, возможно ли это?
Нет, я не думаю, что можно достроить именно по российскому проекту, потому что мы возьмем, как пример, станцию Бушер в Иране. Там было сделано масса работ немецкой стороной, которая изначально начинала эту станцию строить. Но с чего начал Росатом, это просто перепроектировал всю станцию и еще полгода работал отбойными молотками, вырубая, условно говоря, бетон там уже в готовых там сооружениях. Здесь ситуация точно такая же. То есть придут французы, придут японцы, придут южнокорейцы, американцы. Кто бы ни пришел на эту площадку, им придется сначала все переделать заново, потом вложиться в ту же самую проектную работу, привязать свой реактор и так далее и тому подобное. То есть вот эта компания «Феновойма», ну, совместное предприятие, из которого «Росатом», скорее всего, выйдет, она сейчас понимает, что ни в какие разумные деньги она станцию не достроит. Ну, плюс пример «Алкилоида», который, вот этот французский реактор, он в 2.5 раза превзошел уже свой начальный бюджет. Ну, то есть там ужас. Финны теперь будут до конца жизни этого реактора пытаться заработать на нем деньги.
Ну, на самом деле, очень такую безрадостную,
ну,
картину.
Ну, русофобия стоит дорого. Ну, еще раз, как бы, за нее нужно платить. Это такой, знаете, налог. Если вы хотите ненавидеть русских, то ненавидьте их, пожалуйста, не за бесплатно, не за наши деньги, а за свои собственные. Ну, справедливо, как мне кажется.
Что касается вот в целом ситуации с энергетикой в стране Финляндии, все-таки недалекая нам страна, долгое время хорошие отношения сохранялись, сейчас они будут больше зависеть от газа того же, с которым, опять же, проблемы, они же тоже перекрыли и газ, что там, они и ядерное убрали, и газ ограничивают, и, наверное, зеленые технологии пытались развивать, ну, в общем, что там произойдет в ближайшее время?
Очень грустно, на самом деле, у Финляндии это и по нефти в минус баланс, и по газу минус баланс, и по небольшим количествам угля, которые не берут. Есть только как бы своя собственная биомасса, ну, леса, скажем так. Но они очень распределенные. Ну, поймите правильно, заниматься тем, что ты собираешь дрова и пытаешься за счет них построить современную промышленную электроэнергетику, это, ну, утопия. И, понятное дело, там с солнцем там вообще все очень плохо, мы это понимаем, потому что страна северная, с ветрами тоже так себе. Все-таки в глубине континента, это не Норвегия, там, где можно в море поставить ветряки и так далее, и тому подобное, потому что Ботнический залив, это так, это лужа, скажем так. И поэтому, конечно, Финляндия, ну как, жизнь маленького существа полна опасностей и проблем. Я при этом говорю, что финны, как бы, они пока сами себе, в общем-то, эту яму копают, куда они могут очень так неприятно упасть. Ну, тут мы же не можем, как говорится, им что-то советовать. Они же сейчас наши советы не слушают.
Да, еще и премьер-министр в историю вляпалась. Алексей Евгеньевич, спасибо вам большое за очень подробный, очень интересный комментарий. Эксперт по ядерной энергетике, президент фонда основания Алексей Анпилогов в эфире «Радио Спутник». Сейчас сделаем небольшой анонс и далее продолжим.